Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 15 апреля. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Край гордится успехами решетневцев. Экс-министр Пашков знакомится с делом. Клещи проснулись. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте! Горно-химический комбинат заявил в суд на Министерство финансов края. В арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление ГХК о взыскании за счет казны региона 698 миллионов рублей убытков, причиненных в результате принятия незаконного приказа РЭК от 8 декабря 2011 года об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ФГУП «Горно-химический комбинат». В связи с установлением новых тарифов все предприятия ЗАТО «Железногорск» на сегодня имеют долг перед комбинатом. ГХК несет миллионные убытки. Самая большая задолженность за тепло – 514 миллионов у ГЖКУ. Напомним, в начале февраля 2012 года к Красноярскому краю уже предъявлялось исковое заявление о взыскании убытков, возникших в связи с незаконным утверждением тарифов РЭК Красноярского края. Истцом в данном деле выступала ОАО «МРСК Сибири». Сумма заявленных убытков общества – 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Тогда суд частично удовлетворил заявленные требования и взыскал в пользу ОАО «МРСК Сибири» 1 миллиард рублей убытков. В соответствии с законодательством, вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда Красноярского края будет решен в ближайшие дни, сообщили в суде. К другим темам. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра Красноярского края Дениса Пашкова. Сторона защиты затягивала ознакомление с материалами уголовного дела. В связи с этим следственные органы обратились в суд железнодорожного района города Красноярска с ходатайством об установлении сроков ознакомления с материалами уголовного дела. Напомним, что в отношении экс-министра промышленности и энергетики Красноярского края Дениса Пашкова было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сумме более 29 миллионов рублей. В рамках уголовного дела бывшему министру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Продолжаем выпуск. Буквально в пятницу, 12 апреля, мы ответили на вопрос железногорца, почему теперь на КПП приходится открывать не только багажник машины типа «Универсал», но и двери и опускать все стекла. В этот же день, по словам директора атомохраны Евгения Шерстнева, режимный отдел ГХК принял решение несколько ослабить это требование. Водителям автомобилей, салон и багажное отделение которых хорошо просматривается, выходить не придется. Однако, если стекла авто затонированы, запачканы грязью, или закрыты шторками, сотрудники атомоохраны потребуют владельца открыть дверь багажного отделения и показать салон автомобиля. В торжественной обстановке отметила газета «Город и горожане» свое 25-летие. Торжественный вечер проходил в центре досуга в пятницу, 12 апреля. Старейшее печатное издание Железногорска пришли поздравить, сказать слова уважения и признания руководители железногорских муниципальных предприятий и учреждений, коллеги по Перу, руководитель краевого управления печати и массовых коммуникаций Григорий Янушкевич, который в течение 4 лет был главным редактором газеты.
Первая газета, она как первая любовь. Эти 4 года, которые мне довелось возглавлять город и горожане с 98 по 2002 год, я периодически вспоминаю с ностальгией, с душевным трепетом. Так иногда думаю, если бы была машина времени, я бы с удовольствием повторил бы эти 4 года еще раз. Когда в 98 году пришли в газету, мы верили, что можем свернуть горы. И мы, в общем, немало сделали. Мы приняли газету с тиражом в 10 тысяч экземпляров, оставили ее сменщиком с тиражом в 12. Провели то, что сегодняшним языком называется редизайн газеты. И дважды, если не ошибаюсь, стали победителями всероссийского творческого конкурса. И я благодарен судьбе за то, что эти 4 года в моей жизни были. Позвольте выполнить приятную миссию. По поручению от имени губернатора Красноярского края Льва Владимировича Кузнецова вручить благодарственное письмо главному редактору газеты «Город и горожане» Елене Игоревне Глазуновой за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие средств массовой информации на территории Красноярского края.
К другим темам. В Красноярском крае после зимней спячки проснулись клещи. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, первые случаи нападения этих опасных насекомых зафиксированы в Шушенском районе, в окрестностях поселков Иджа и Сизая. Среди жителей Зато-Железногорск случаев присасывания пока не зарегистрировано. В региональном управлении Госсанэпиднадзора отметили, что проведение массовой иммунизации против клещевого энцефалита продолжается. В этом году уже привито более 1800 человек. Самое время позаботиться о защите огородникам и любителям лесных прогулок, родителям детей, проживающих в нашем регионе, эндемичным по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Вакцинация проводится за счет личных средств граждан, за счет средств работодателей, а также из средств муниципального бюджета для школьников и пенсионеров. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Причина пожара на нулевой подстанции ГХК – халатность или технический сбой? Что показали итоги расследования специальной комиссии? Получит ли Железногорск миллиард на покрытие долгов за тепло? Это тема открытой студии, которая состоится 18 апреля в прямом эфире. Гость программы – глава администрации Зато-Железногорск Сергей Пешков. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Оперативная информация. На жителя Кемеровской области наехал работник УАО ИСС. В день космонавтики 12 апреля в 22:40 29-летний сотрудник УАО ИСС, водитель автомобиля «Дайхатсу», в районе поселкового проезда 32 наехал на пешехода. Им оказался 26-летний житель Кемеровской области. Он перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель пояснил, что молодой человек выбежал совершенно неожиданно, поэтому затормозить не успел. В результате ДТП пешеход получил перелом правой ноги и ссадины на лице. Нарушитель объяснил полицейским, что был пьян, поэтому решил пересечь дорогу не по пешеходному переходу. В ДТП погиб человек. Печальное происшествие случилось в субботу, 14 апреля, в начале первого ночи. Водитель Toyota Funcargo двигался со стороны 60 лет ВЛКСМ в сторону площади Победы. Не справился с управлением, возможно, из-за снегопада и гололеда, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАС, который принадлежит ГХК. В результате ДТП автобус получил технические повреждения. Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. О спорте. Всероссийский турнир по боксу памяти героя Советского Союза Баскова стартовал сегодня, 15 апреля, на базе ДЮСШ «Юность». Он продлится до 20 апреля. В этом году спортивное состязание объединит два важных старта – первенство профсоюзов России по боксу среди юношей 99-2000 годов рождения и краевой турнир по боксу среди юниоров 95-96 годов рождения. Планируется, что участие в соревнованиях примут около 150 сильнейших боксеров страны. В настоящее время свое участие, помимо красноярцев, подтвердили спортсмены из Приволжского и Уральского федеральных округов. Победителям первенства будет присвоено звание кандидатов в мастера спорта России. Торжественное открытие спортивного состязания состоится 16 апреля в 18 часов в ДЮСШ «Юность», спорткомплекс «Дельфин». Турнир по шахматам, посвященный Дню Победы, пройдет в шахматной школе с 22 апреля по 6 мая. Игровые дни – понедельник, среда, пятница. Начало – 18:30. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Продолжаем программу. День космонавтики отметили сотрудники УАО ИСС 12 апреля. В этом году Решетневцев со знаменательной датой приехал поздравить губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Подробности в материале Катерины Добрели.
Ежегодно в день, ознаменовавший первый полет человека в космос, сибирские спутникостроители встречаются на торжественном собрании во Дворце культуры. Ветераны предприятия вспоминают прошлые победы и достижения. Молодежь делится планами новых проектов и заказов. За 50-летнюю историю НПОПМ стала ведущим российским разработчиком и производителем спутников связи, телевещания, навигации и геодезии. Примерно 2/3 космических аппаратов, входящих в орбитальную группировку России, созданы в нашем городе. Это поистине незабываемые дни великих свершений, вспоминает заслуженный ветеран предприятия Александр Даниловский.
Это был, конечно, день и святой, и душа была переполнена эмоциями. Действительно, гордость за родину, за то, что советский человек в космосе, за то, что это сделано руками наших людей, и мы к этому все были причастны. Мне сейчас даже тяжело говорить. Я говорю откровенно и чисто сердечно. Это событие выдающееся, эпохальное. И когда мы повторим такие вещи, наша страна, я не знаю. И хватит ли у нас сил, а главное таких светлых умов, как Сергей Павлович Королев, как Янгель, как Михаил Федорович Решетнев. Это же уникальнейшие люди, люди, которые отдавали себя полностью. Они ни с чем не считались, ни с личным временем, ни, конечно, никакие моральные вопросы не решались.
Лучшим работникам УАО и СС в этот торжественный вечер вручили награды Роскосмоса и Федерации космонавтики России, почетные грамоты губернатора и депутатов Законодательного собрания Красноярского края, главы ЗАТО «Железногорск». Обращаясь к сибирским спутникостроителям в своем поздравительном выступлении, глава региона Лев Кузнецов подчеркнул: космонавтика – самая наукоемкая область человеческой деятельности. В ней заняты кадры высочайшей квалификации. В этот день мы чествуем их и благодарим за столь сложную и ответственную работу.
Действительно, мы можем гордиться успехами этих отраслей. И, конечно, в первую очередь, успехами вашими. Уже не первый год мы, отмечая День космонавтики, вспоминали славные успехи тех, кто основал этот город, кто ковал мощь и славу российского космостроения. Но прошедший год показал то, что вы не стоите на месте. И опять же, берете новые вершины, расширяете линейку своей продукции, расширяете количество приборов полезной нагрузки, производимую у вас, что, конечно, также служит основой для стабильного развития территории и четкого, понятного будущего.
Радует тот факт, что среди сотрудников предприятия много молодых. Это значит, дело Решетнева живет и будет развиваться дальше. На праздник пришли и те, кто устроился работать на ИСС всего несколько месяцев назад. Спустя такой короткий срок даже новички ощущают свою причастность к большой и значимой дате космического поколения.
Юлия, методист демонстрационно-выставочного центра. Мне нравится работать на предприятии, мне нравится мой коллектив. По специальности я историк, поэтому и методист как раз для меня, наверное, должность, которую я и занимаю. Наверное, как любой человек хочет стабильности, ее, наверное, можно получить на государственном учреждении.
А вы, как историк, свою причастность ощущаете именно вот к этой дате космической?
В данный момент, я учитывая то, что я работаю всего лишь 3 месяца, я особо себя сильно не ощущаю полноценным участником данного мероприятия. Но мне приятно разделять это событие с сотрудниками нашей организации. Уважаемые коллеги, сотрудники Открытого акционерного общества, информационной спутниковой системы, я поздравляю вас с Днем космонавтики. Желаю дальнейших успехов, пусть они будут и творческие, пусть они будут серьезные и технические. Здоровья всем, это самое главное. Если будет сотрудник здоров, значит, у него будет расти потенциал, будут расти творческие способности и желание работать и творить не только во благо предприятия, города, но и также всей страны.
Звездная фирма имени академика Решетнева ко Дню космонавтики сделала подарок железногорцам. По сложившейся традиции, 12-14 апреля в городе прошел 5-й региональный фестиваль авторской песни «Созвездие-2013». А 13 апреля в субботу состоялся гала-концерт. О том, в какой атмосфере проходило это музыкальное событие, а также кто в этом году стал почетным гостем фестиваля, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Зрители начали собираться во дворе скульптуры уже за час до начала гала-концерта. Сразу видно, железногорцы неравнодушны к авторской песне. За кулисами в это время никакой суматохи, все заняты делом. Кто-то распевался, кто-то настраивал гитару. Кстати, это неотъемлемый атрибут фестиваля, у каждого свой. Все как-то по-домашнему, ни вычурных костюмов, пафоса и исполнители очень приветливые и открытые. Вот уже 5 лет подряд фестиваль авторской песни в Железногорске проходит благодаря поддержке звездной фирмы УАО и СС. А в этом году добавился еще один соучредитель. Им стала клиническая больница 51. Железногорск по традиции представлял известный бардовский коллектив «Зеленая лампа». Его руководитель Наталья Венина уже 20 лет поет под гитару. В 9 классе пошла в кружок авторской песни при Дворце творчества. И с тех пор нисколько не пожалела, что выбрала именно этот жанр. Фестиваль – прекрасная возможность не только встретиться со своими старыми друзьями, но и завести новых. говорит Наталья Венина.
Мы всегда очень любим это мероприятие, мы стремимся всегда его сделать. Ну, прежде всего, конечно, это общение с друзьями, которых мы не видели давно, целый год, можно сказать, а может быть и даже меньше, но все равно это очень приятно. Плюс какие-то новые авторы-исполнители, которые к нам приезжают, то есть новые знакомства, куча друзей, очень много посетила фестивалей, интереснейших фестивалей. Ни на секунду не пожалела, даже не представляю сейчас свою жизнь без гитары.
Еще один участник фестиваля «Созвездие» – Юрий Дангаузер из Енисейска. Авторская песня – это самовыражение своих мыслей и эмоций. Не надо ни под кого подстраиваться и копировать, говорит исполнитель.
Перепевать чужие песни эстрадные – неблагодарное занятие, потому что как они мы не сыграем, не споем. Так что есть вариант, когда по нашим возможностям мы можем выбрать себе песни и для души. Наверное, это самое главное, потому что авторская песня, наверное, намного ближе, чем эстрада. Я просто хочу рассказать о том, что мне хочется рассказать.
Гала-концерт открылся песней «Дорожная» в исполнении коллектива «Зеленая лампа». Песня была выбрана не случайно, ведь она сразу создала теплую атмосферу дружеской встречи, романтики, открытия новых творческих горизонтов и просто радостного настроения. Почетным гостем фестиваля «Созвездие 2013» стала известный российский бард Раиса Нурмухаметова из Москвы, лауреат Грушинского фестиваля, дипломант фестиваля авторской песни «Петербургский аккорд», член жюри многих таких песенных форумов. Для кого-то авторская песня – это жизнь, для кого-то просто хобби. А вот Раиса Нурмухаметова сравнивает авторскую песню с самым дорогим и близким для нас человеком – мамой.
Это такая песня, она говорит, вот не ходи туда, иди сюда. Она постоянно направляет, держит человека за плечо. Человек не всегда хочет, чтобы на его плече ладонь лежала. Ему хочется быть удивленным, ему хочется танцевать, ему хочется слушать громкую музыку. Ну, это вот первые десятилетия своей жизни. Каждый человек должен все-таки пройти через какие-то музыкальные искусы. А потом выясняется, что встают какие-то вопросы перед человеком. Вот тут-то, пожалуйста, есть авторская песня. И мне кажется, у нее какая-то воспитательная такая роль. Это все равно, что мама добрая с тобой ходит и говорит, одень тапочки, пожалуйста, не дружи с плохим человеком. Или там, подай милостыню старушки. Я знаю многих, кто не любит песню под гитару, но в конечном счете происходит что-то. Человек, и он вдруг слышит голос и гитару. А это оказывается то, что нужно.
С первых минут выступления Раиса Нурмухаметова завладела вниманием зала. Своя, не похожая на других манера исполнения, задушевная интонация и лиризм сразу расположили железногорцев. Фестиваль «Созвездие 2013» – это большой вклад в культуру всего Красноярья. Каждый участник по-своему интересен и неповторим. Для самих бардов это возможность встретиться и пообщаться с друзьями, поделиться творческими удачами и просто спеть под гитару, когда этого требует душа.
Эта служба и опасна, и трудна. Здесь наравне работают и люди, и братья наши меньшие. Без кинолога и служебной собаки работу полиции сложно представить даже сейчас, век информационных технологий. Об опасной и сложной службе расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Кинологическая служба – незаменимое подразделение полиции. Раскрыть преступление, найти правонарушителя, вещи и предметы, которые могут быть вещественными доказательствами – все это входит в задачи полицейского кинолога и его напарника собаки. В Железногорском ОМВД служат три немецкие овчарки – Бисмарк, Блейд и Джина. Они, как и люди, находятся в полиции на довольствии. Сейчас овчаркам по 5 лет. Когда им исполнится 8, наступит пенсионный возраст. Однако многие собаки и тогда готовы полноценно выполнять служебные задачи. Живут они дома у сотрудников кинологической службы. Это подразделение входит в состав ППС. В Железногорской полиции три кинолога. Кстати, все они женщины. Евгения Пермитина, командир отделения патрульно-постовой службы, кинолог, говорит, что собака – это не просто коллега, это член семьи. Друг человека и на службе не теряет верности и преданности своему хозяину. Собака готова защитить напарника, выполняя самые разные задачи – от раскрытия краж до поиска убийц.
Компания отдыхала на озере. Друзья с этой же компании один другому наносят ножевое ранение. И с места совершения преступления скрылся. Соответственно, в составе следственной оперативной группы выезжает у нас кинолог Шлячина Ольга Александровна со служебно-розыскной собакой Бисмарк. Применяя меняются вещи. Подозреваемый Бисмарк идет от озера по лесополосе и через поля, и где-то недалеко в лесополосе просто обозначает своим поведением подозреваемого.
Полицейских кинологов и их собак обучают в краевом учебном центре при ГУВД. Для братьев наших меньших устраивают настоящий конкурс, чтобы выбрать лучших.
Требования берется щенок в любом случае, и отбираются они по рабочим качествам собаки. То есть это нюховая, следовая работа просматривается, психика собаки просматривается, нервная система. Бывает такое, что щенка возьмешь, и через 2 месяца ты понимаешь, что щенок не может работать, допустим, по следовой работе, но он может работать по профилю по-другому, по взрывчатым веществам, допустим, этот профиль, или по наркотическим, или по поиску трупов. В любом случае, она не должна кидаться на первого встречного и швыряться без команды. Соответственно, но тут уже выработано у собаки, что по следовой работе, если он идет, то он идет до конца.
Кинологи – люди необычные. Пожалуй, более добродушной специальности в полиции не найти. У полицейского кинолога Ольги Шлячиной дома 3 собаки. Одна из них, немецкая овчарка Бисмарк, служит в полиции.
Работа нравится очень сильно, потому что вся жизнь у меня кинологом быть. Ну и правильно сказали, что кинологом нельзя стать, им нужно родиться. Выдержка, терпение, собак любить, конечно, это самое первое. Нужно настолько сильно выкладываться им и они нам. Ответственность это все-таки. Они никогда не предадут вас, никогда вам плохо не сделают.
Кинолог Евгения Пермитина уверена, никакие современные технологии не смогут заменить служебных собак. Какой бы умной ни была машина, она всего лишь управляемая техника. И ни один сверхчувствительный прибор не сможет конкурировать с собачьим чутьем и преданностью человеку.
Ни одна современная технология, поверьте мне, не заменит служебных собак ни по одному профилю. Служебная собака есть служебная собака. Пускай технология идет выше, а собака остается служебной собакой.
И завершает программу рубрика «Православие». В студии автор и ведущий священник собора Михаил Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 17 апреля Православная Церковь совершает память преподобной Марии Египетской. 12-летней девочкой Мария ушла из дому в своем родном городе Александрии. Наверное, по той же причине, по которой сегодня наши дети убегают из дома. Когда проблема родителей и детей достигает такого накала, что дети предпочитают родительскому крову общество сомнительных друзей, уличные приключения, которые не всегда оканчиваются благополучно. Жажда обрести свободу, самонадеянность, гордость, поспешное стремление к самостоятельной жизни. Видно, именно эти мотивы побудили ее молодую, неопытную, свободную от родительских нравоучений, увлечься порочной жизнью. Может быть, кто-то и попытался остановить ее, но разве молодость слушает старость? Так, 17 лет Мария жила в грехах, пока милостивый Господь не обратил ее к покаянию. Случилось так, что Мария, присоединившись к группе на корабле паломников, направилась в Святую Землю. Во время плавания Мария тем и забавлялась, что соблазняла мужчин и грешила. Когда корабль пристал в Иерусалиме, она вместе с паломниками направилась в храм Воскресения Христова. Когда Мария попыталась войти в храм, то словно была остановлена невидимой рукой, и сколько бы она ни пыталась пройти в ворота храма, это ей никак не удавалось. Никакими усилиями она не смогла войти в него. Сначала она была в недоумении, но потом поняла, что Господь не допускает ее войти в это святое место, поскольку она нечиста. Ее блудный грех препятствует войти в святое место. Когда она осознала это, то ужас охватил ее, и с чувством глубокого покаяния она стала молить Бога простить грехи, обещая полностью исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм икону Божией Матери, Мария стала просить Богоматерь заступиться за нее пред Богом, и тут же сразу почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм. Пролив обильные слезы покаянию гроба Господня, она вышла из храма совершенно другим человеком. Она исполнила свое обещание Богу, и из Иерусалима она направилась в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню, и там около 500 лет провела в полном уединении в посте и молитве. Так своими суровыми подвигами Мария Египетская, совершенно очистившись от греха, искоренила в себе блуд и похоть. Господь молитвами Пресвятой Богородицы Заступницы за нас пред Богом сделал сердце ее чистым храмом Духа Святаго. Старец Зосима, насельник Иорданского монастыря святаго Иоанна Предтечи, волею Божией встретился в пустыне с преподобной Марией, когда та уже была глубокой старицей. Он был поражен ее святостью и ее даром прозорливости. Он увидел однажды ее во время молитвы. Молясь, она как бы возвышалась над землей, в другой раз он видел ее, идущей через реку Иордан, как по суше. Когда они расставались, преподобная Мария попросила его через год опять прийти в пустыню, чтобы причастить ее. Старец в назначенное время вернулся и причастил преподобную Марию святых тайн. Когда в следующий раз, еще через год, он пришел в пустыню встретиться со святой, он уже не застал ее в живых. Перед ним были святые останки бывшей блудницы, а ныне святой Марии, которая из великой грешницы с Божьей помощью стала величайшей святой и оставила такой яркий пример покаяния. Старец похоронил ее останки там, в пустыне. Ему помог лев, который своими когтями вырыл яму для погребения тела праведницы. Это было приблизительно в 521 году. Наверное, не просто было Марии полвека провести в посте и молитве в суровой и безлюдной пустыне. Для этого ей нужна была такая вера, которую нам трудно себе представить. Хотя, возможно, кто-то из нас задавал себе вопрос: «А мог бы я ради покаяния, ради Господа и Спасителя моего уйти, страдать, терпеть невзгоды, бури, зной, для того, чтобы приобщиться к Христу, взявший крест свой, следовать за Ним?» И каждый, задающий себе этот вопрос, ответил: «Прости, Господи, не имею такой веры». Действительно, надо верить Господу так, как верила святая Мария Египетская. Для этого именно в преддверии Страстной Седмицы, тогда, когда страдал наш Господь, мы вспоминаем ее подвиг, стараясь подражать ей в вере и в покаянии. И если мы будем верить подобно ей, то и Царствие Небесное приблизится к нам.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!